Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 4 мая, в третье воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает святых жен-мироносец: Марию Магдалину, Марию Клеопову, Соломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну и других, а также чтит память праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тайных учеников Иисуса Христа. Сегодня также молитвенно вспоминаются епископ Иоаннуарий и все вместе с ним пострадавшие, мученик Феодор, мать его Филиппия и другие пергийские мученики, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, а также совершается память праведного Алексея Барцурманского, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, святой благоверной Тамары, царицы грузинской, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Сегодня Церковь вспоминает святых жен-мироносец и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тайных учеников Христовых. В ходе богослужения этого дня верующие словно снова оказываются на Голгофе. Иосиф Аримафейский и Никодим присутствовали при снятии Господа с креста. Иосиф был богатым и знатным человеком. Он входил в Синедрион, высший религиозный и судебный орган Иерусалима. Благодаря своему положению, ему удалось добиться разрешения у Понтия Пилата забрать тело Христа и похоронить его. Вместе с еще одним учеником Спасителя, Никодимом, Иосиф завернул Господа в плащаницу и перенес в гробницу в пещере, которую готовил для самого себя. Затемно туда же отправились женщины, последовательницы Христа. С собой они несли мира, благовонное масло, которым по обычаю умощалось тело умершего. Именно они стали первыми свидетелями того, что камень при входе отвален и гробница пуста. Позже они удостоились увидеть самого воскресшего Господа. Жены-мироносицы — это святая Мария Клеопова, родственница Иосифа Обручника. Это святая Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода. Она следовала за Христом во время его проповеди и помогала апостолам. Евангелисты также упоминают праведных сестер Марфу и Марию. Они вместе со своим братом Лазарем были давними друзьями Христа, не раз принимали его в своем доме. Среди жен-мироносец – святая Мария Магдалина, святые Сусанна, Соломия и другие. Церковь вспоминает скорбь этих женщин перед распятым Христом, радуется тому, что они обрели утешение, увидев, что Спаситель воскрес. Церковь восхищается этими женщинами, их самоотверженной любовью к Господу. В этот день принято поздравлять всех православных женщин. Невозможно представить нашу церковь без женщин, без их подвига и служения. Примером такого служения для нас остаются жены-мироносицы и, конечно, сама Богородица. Сегодня мы молитвенно обращаемся к ним. Святые жены-мироносицы, молите Бога о нас. Священномученик епископ Иоаннуарий принял мученическую смерть за Христа в 305 году. В это время римский император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Епископ Иоаннуарий руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии. Его привели на суд к наместнику Тимофею. За твердое исповедание христианской веры епископа бросили в раскаленную печь. Но случилось чудо. Иоаннуарий вышел оттуда невредимым. Тогда, по приказу Тимофея, старика подвергли публичной пытке. В собравшейся толпе были те, кто много лет служил в храме вместе с епископом, диакон Фавст и чтец Десидерий. Увидев страдания владыки, они стали горько плакать. Язычники догадались, что перед ними христиане. Фавста и Десидерия бросили в тюрьму к Иоаннуарию. Там же находились ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион. На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям. Но звери не тронули их. Тимофей объявил толпе, что чудеса происходят от того, что христиане – колдуны. Внезапно наместник ослеп. В страхе он стал просить о помощи. Кроткий епископ Иоаннуарий помолился об исцелении своего мучителя и палача, и Тимофей прозрел. Но душевная слепота не оставила его. Тимофей приказал казнить христиан. Мощи и запекшаяся кровь епископа Иоаннуария сохранили жители Неаполя. Святитель Иоанн Златоуст писал, что, подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Церковь прославляет священномученика Иоаннуария и всех с ним пострадавших и обращается к ним с молитвенной просьбой. Святой епископ Иоаннуарий и все мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас. Святые Феодор, мать его Филиппия и другие мученики, с ними пострадавшие, стали жертвами гонения на христиан при императоре Антонине Пии в середине II века. Феодор жил в городе Пергия на территории современной Турции. Однажды по приказу императора в городе шел набор войска. К военачальнику Феодоту привели всех молодых здоровых юношей, среди которых был и Феодор. При вступлении в армию императора требовалось принести жертву языческим богам в знак верности Риму. Феодор отказался сделать это. Не подчинился он ни уговорам, ни угрозам. Тогда разъяренный Феодот приказал положить юношу на раскаленный лист железа. Внезапно началось землетрясение, из расколовшейся скалы хлынул водный поток, погасивший пламя и остудивший металл. Феодор возблагодарил Господа за чудо. Языческий жрец Диодор, ставший свидетелем этих событий, уверовал во Христа и принял смерть от разгневанного военачальника. Пытки Феодора продолжились. Их свидетели, воины Сократ и Дионисий, также уверовали в Господа и разделили участь мученика. В темницу к юношам пришла мать Феодора, Филиппия. Военачальник предложил ей спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но женщина ответила, что благословляет его на подвиг. В гневе военачальник приказал всех казнить. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами, жалким и несчастным образом, были побеждены ими, восклицал святитель. Мы вспоминаем мученика Феодора, его мать Филиппию и других с ними пострадавших и молитвенно просим их. Святые Феодор, Филиппия и мученики, пострадавшие вместе с ними, молите Бога о нас. Преподобный Феодор Синоксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родился в 1718 году в семье ярославских дворян. Во время службы в Преображенском полку Ушаков стал свидетелем внезапной смерти молодого офицера. Трагедия случилась прямо в разгар веселого пира. Ушаков пережил сильное душевное потрясение и долго размышлял о своем призвании и смысле жизни. Однажды, по дороге на побывку домой, он отпустил слугу со всем имуществом, а сам ушел на север, в Поморские леса, чтобы жить там отшельником. Ушаков несколько лет числился беглым офицером. Его поймали, должны были судить, но в дело вмешалась лично императрица Елизавета Петровна. Она простила бывшего преображенца и разрешила ему оставить военную службу. В конце 40-х годов 18 века Ушаков принял монашество с именем Феодор. Подвижник избрал местом своего подвига удаленную от столицы Синоксарскую пустынь. Трудами отца Феодора пустынь вскоре стала крупным монастырем. Старец ввел в обители строгие правила, однако и сам трудился и молился наравне со всей братьей. Монастырю покровительствовала Екатерина II, среди его жертвователей было много военных. Однако, несмотря на почтение, которое вызывал Феодор Синоксарский, он стал жертвой ложного навета. 9 лет старец провел в заключении в Соловецком монастыре. Но братья Синоксарской обители и окормляемые отцом Феодором женской общины в Арзамасе не оставляли своего наставника. По возвращении старца до самой кончины в 1791 году он пребывал в Синоксарах. Церковь прославляет преподобного Феодора как одного из носителей традиции старчества. Племянник преподобного, святой адмирал Феодор Ушаков, в конце жизни жил рядом с Синоксарами и был погребен рядом со своим праведным родственником. Их прославили в лике святых в 2004 году. Церковь чествует преподобного Феодора Синоксарского и просит его: «Святой преподобный Феодор, моли Бога о нас». Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв, а возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес. Пример праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам, что человек с Божьей помощью всегда может изменить свою жизнь, что грех, нерадение и равнодушие могут быть искуплены чистосердечным покаянием. Церковь обращается к святому праведному Алексею Барцурманскому. «Святой Алексей, моли Бога о нас». Святые мученики Исаакий, Аполлос и Кадрат пострадали за Христа в 303 году. Они были жителями Никомедии. В то время этот город был восточной столицей Римской империи. Римский император Диоклетиан поставил своей целью искоренить христианство. Он не щадил ни простых людей, ни своих приближенных. Впрочем, многие знатные христиане сами стремились разделить судьбу единоверцев. Так, Георгий, один из членов императорского военного совета, раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и сам явился к Диоклетиану. Он объявил себя христианином и обличил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиану не удалось уговорить Георгия отречься. Тогда император приказал пытать воина. Георгий терпеливо переносил мучения. Они длились 8 дней. За мужество, за духовную победу над палачами великомученика Георгия назвали победоносцем. Исаакий, Аполлос и Кадрат были в толпе, которая наблюдала за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество мученика. Они смело и открыто объявили, что тоже веруют во Христа. Судья распорядился казнить новых христиан. По словам святителя Кирилла Иерусалимского, мученики, уверовавшие в Христа и исповедовавшие его прямо перед смертью, прошли крещение собственной кровью. Святитель приводит слова самого Сына Божия в преддверии входа в Иерусалим. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они касаются будущих страстей Господних. Таким образом, святые Исаакий, Аполлос и Кадрат приобщились к участи Спасителя. Вспоминая мучеников никомедийских, мы просим их: «Святые Исаакий, Аполлос и Кадрат, молите Бога о нас». Святая благоверная царица Грузии Тамара родилась в середине XII века. Она происходила из древней грузинской династии Багратидов и рано стала соправительницей своего отца, царя Георгия III. Царица Тамара отличалась высоким благочестием. Она продолжила дела своего деда, святого благоверного царя Давида Строителя. Тамара поддерживала строительство храмов и монастырей, покровительствовала в родной стране богословию, искусством и наукам. Время ее правления называют «золотым веком грузинской истории». В 1204 году правитель румского султаната потребовал у царицы, чтобы Грузия отказалась от христианства и приняла ислам. Тамара отвергла это требование. И в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзе. В середине XVI века литературно обработанное житие святой царицы Тамары получило широкое хождение на Руси. По преданию, Иван Грозный в Казанском походе вдохновлял войско рассказами о бесстрашной христианской правительнице. Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь святой царицы Тамары. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой. Благоверная Тамара, царица грузинская, моли Бога о нас. Священномученик Иоанн Пригоровский родился в 1875 году под Черниговом. Он получил духовное образование и стал священником. Свое служение он начал в станице Незамаевская. В 1898 году по инициативе отца Иоанна в хуторе Кугаейском, где он служил, была открыта вечерняя школа для взрослых. Священник 5 лет заведовал ею и преподавал там. Ему довелось сменить несколько приходов Кубани и Ставрополья. Перед революцией отец Иоанн возвратился в Незамаевскую. Когда началась гражданская война, край стал ареной ожесточенных боев. Власть в станицах по нескольку раз переходила от белых к красным. В конце Страстной седмицы 18 года Незамаевскую захватили большевики. В Великую субботу в храм, где совершалось богослужение, ворвался отряд красноармейцев. Отца Иоанна арестовали и вывели на площадь перед храмом. Солдаты с бранью набросились на священника. Пригоровского жестоко избили и зверски казнили за околицей села. Жителям запретили хоронить своего пастыря. Тайно все-таки удалось перевести тело отца Иоанна на кладбище под Краснодаром. В 2000 году священномученик Иоанн был причислен к лику святых. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь чтит память священномученика Иоанна Пригоровского и обращается к нему с просьбой. «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас». Священный исповедник Николай родился в 1868 году в селе Ягорба Ярославской губернии. Он был родом из семьи священника и сам принял сан. Служил отец Николай в родном селе. На рубеже 20-30-х годов советская власть начала проводить политику коллективизации. Уничтожались частные крестьянские хозяйства, преследовалось духовенство, закрывались сельские храмы. В 30-м году арестовали Писаревского. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма. Но крестьяне не согласились с этим решением. Староста прихода собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Его дело увенчалось успехом. Отец Николай снова стал служить в храме Ягорбы. Но победа эта была временной. Уже через год власти наложили на священника и храм непомерный налог, а вскоре священника арестовали. Случилось это как раз перед службой на вербное воскресенье. Писаревского приговорили к 2 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Священный исповедник Николай скончался за месяц до окончания срока в городе Холмогоры Архангельской области.
Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы вспоминаем новомученика Николая Писаревского и просим его: «Священный исповедник Николай, моли Бога о нас».